«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Эдгард Запашный, Кирилл Гришин в студии. У нас в гостях кандидат биологических наук, заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем Российской академии наук Александр Александрович Андреев-Андреевский. И мы говорим про космос, про существование помимо человека на земной, внеземной орбите. И вот Кирилл хочет акцентировать свое внимание на каких животных?
На мышах мы условились на небольшом перерыве. Александр Александрович, расскажите подробнее. Мы вот в первой части программы уже обозначили, что мыши, как вы отметили, чуточку вам дальше, чем крысы. Крысы умнее, но, тем не менее, мыши чуть более понятны лично вам, да, с точки зрения вот научного интереса.
Я всегда шучу, что они как раз мне менее понятны, потому что крысу я могу понять. Вот просто так вот на каком-то таком бытовом уровне. То есть мне понятно, что он хочет. А с мышью иначе. То есть они... Какое-то время я думал, что они вообще достаточно бестолковые и ни на что не годные животные. То есть это такая вот демо-версия крысы для тех, кто не может себе позволить больше. Потом я понял, что просто мы не умеем с ними обращаться. Они как-то вот надо другие использовать подходы в работе, и тогда, в принципе, с ними можно о чем-то договориться.
Мы только что говорили про создание инфраструктуры для полета животных в космос. Вот космическая еда для человека... Да? Вот эти знаменитые тюбики, их сейчас стали даже продавать в обыкновенной жизни.
Обожаю пюре вот из этих тюбиков.
Да, аппараты видел. Космическая еда для животных, она также специально изготавливается или к ним, ну, назовем так, чуть попроще относятся, просто какой-то набор всех понятных нам продуктов. Животные в космосе питаются как... И чем?
Нет, ну, я просто представил себе вот этот набор продуктов, как мышь там себе рубит салатик. Нет, все не так. У них, естественно, некий специальный корм. То есть животные в лаборатории едят корм с известным составом, это очень важно. То есть там это не шутка, а буквально воспринятая максимум, да, про то, что мы то, что едим, а мыши то, что едят мыши. То есть, соответственно, за этим все следят, очень важно, что очень чувствительно они к изменению состава пищи. В полете у них немножко другие требования к питанию, да, там нужно немножко другой состав, не такой, как на Земле, но в силу разных причин, там, и технологичности, и потребностей животных и так далее. И в какой-то момент это довольно элегантное было решение. Сделали, опять же, для мышей пасту, ну, для крыс, а потом перенесли на мышей пасту, которая и вода, и еда, это очень удобно, потому что не надо делать два дозирующих устройства, да, которые будут выдавать еду и выдавать воду, а оно выдает сразу и то, и мышь вроде как довольна.
Слово «паста» сейчас многие воспримут как итальянские спагетти.
Нет, ну, слушайте, мы же в нашей стране, у нас как бы спагетти замечательно, паста, но у нас все-таки макароны были. Ну, я имею в виду не в смысле макароны, а в смысле вот нормальная вот такая вот паста. Не как зубная, но пастообразная.
В общем, нечто густое, но да, питательные.
Да.
И, соответственно, как я понял, учтены двигательные потребности мышей. Да? В космосе они меньше двигаются или больше? Есть специальные какие-то там, не знаю, агрегаты, где мышка может побегать?
Ну, как раз идея в том, что у мышей, ну, во-первых, они бегают, отвечая на ваш вопрос.
Фитнес-дорожки?
Нет, фитнес-дорожек у них нет.
Они там бегают?
Да, вот есть... Сейчас давайте начнем с простого. Значит, ну, поскольку у людей есть тренажеры, то у мышей тренажеров нет, потому что мы же не хотим, чтобы изменения, вызванные невесомостью, были как-то испорчены тем, что они занимаются спортом. Угу. Поэтому тренажеров как таковых у них нет. Но поскольку так устроены мыши, что они находят способ, то есть ну, за счет центробежной, что ли, силы, то есть они как-то бегают по кругу, как мотоцикл вот в этом шару.
Да.
Вот, очень похоже. И вот так им нравится. Так они проводят некоторую часть времени. Но как бы двигаются. Вопрос, какую они работу совершают, там же невесомость вроде как, да, они массу никакую особо никуда не перемещают. Просто известно, что там нужен немножко другой состав. Там, неважно, по белку чуть побольше, там, по жиру, например, чуть поменьше, белка побольше, чтобы компенсировать энергетическую ценность. То есть это скорее связано с технологией, чем с тем, что они там активно двигаются, им нужно после спорта срочно закусить каким-нибудь стейком.
Ну, в целом логично, я считаю. Потратил калории, у тебя углеводное окно, нужно восполнить. Да, энергию?
Нет, это вот не про эту историю, нет, не про это.
Ну, я так это, знаете, как на Земле обычно
говорят. У меня все чешется перейти к зоозащитникам, которые наверняка всю эту тему терпеть не могут, потому что во всем они видят издевательство над животными, да, куда бы животное ни использовалось, там, полетело ли оно в космос или что-то делает для нужд человека, это все равно издевательство по их... версии. Однако, вот скажите, пожалуйста, вы сказали, что достаточно много опытов проводила. А есть ли какие-то научные показания, через сколько животное в таких условиях из стресса выходит в состояние, когда ему нравится? Когда вот человек летает, там на орбите видно, да, довольную пересильд, которая поймала кайф от невесомости, все, волосы в разные стороны, улыбка на лице, и вот она путешествует с одного конца станции до другого. Животное через сколько времени адаптируется и, может быть, не только привыкает, но и даже где-то, может быть, получает удовольствие от новых реалиях. Есть такие данные?
Все-таки чуть менее антропоцентрично обычно рассматриваются животные, да? Uh-huh. То есть они там нравятся, им не нравятся. Мы у них честно не спрашиваем. Uh-huh. Но могу сказать, что, во-первых, естественно, стресс – это очевидно. То, что первое, еще во времена древних смотрели и более-менее убедились, что его как такового нет. Смотрели в том разрезе, что, ну, во-первых, чем вызываются все эти изменения, которые мы видим у животных после полета, ну, или у человека. Это что, стресс или это реальное воздействие микрогравитации, невесомости? Выяснили, что это воздействие невесомости, не стресс. Стресса как такового там, ну, слабо выражено. Наверняка в первые моменты, когда они оказываются абсолютно в какой-то новой среде, для них непонятной, они удивляются, как минимум. Но потом ничего. В прошлый раз мыши вернулись поперек себя шире, шерстинка к шерстинке, очень довольного вида.
Ну, то есть я вот подумал, прежде чем вы ответите, сразу пытался спроецировать ваш ответ. Ну, значит, с кормом нормально, с последствиями поедания корма тоже все нормально, но это же тоже, да, как характеристика стресса. Если просто смотреть на домашних животных, да, которые там, ну, периодически бывает остаются на какое-то время одни. Я вот иногда раз наблюдаю, стресс там, да, значит, у кота выпали какие-то, значит, шерстинки. У меня, например, полтора дня дома не было. Значит, я насыпал ему еды и все прочее, да, стресс. У мышей, как вы говорите, шерстинка к шерстинке. Значит, они включают какие-то адаптационные механизмы, когда они осознают, что что-то с ними не так, да, стресс, и, значит, ну, все нормально, еда, значит, есть, вот эта самая паста, которая заменяет и еду, и воду. Все хорошо, давай-ка побегу немножко.
Ну, грубо говоря, так. Ну, во-первых, у животных хорошо. Стресс все-таки смотрит немножко иначе. То есть есть некое определение стресса, да, есть некие его физиологические проявления, которые у животных можно померить. Их можно померить и у людей, просто никто этим не занимается. Ну, там, острый стресс – это какой-нибудь высокий ЧСС, мы там что-то испугались или какая-то опасная ситуация. Можно померить у мышей, то же самое будет. Пожалуйста, мы узнаем, что этого нет. Тем более, что мы это делали. Значит, можно померить гормоны стресса там, у людей. Кортизол, у них кортикостерон, неважно, одно и то же почти. Значит, этого тоже нет. Да? Можно посмотреть надпочечники, которые вырабатывают гормоны стресса. Они нормального размера, там не гиперактивированы, все очень хорошо. То есть вот что такое стресс для меня. Да? А не то, что у мышки выпала одна шерстинка. Значит, возвращаясь к тому, как они себя чувствуют, ну, скорее нормально. То есть другой вопрос, что, наверное, им тяжело возвращаться. Да? Так же, как и людям тяжело возвращаться. Ну, как бы, собственно, для этого их и запускают, чтобы все это исследовать и как-то, может быть, облегчить жизнь людям. К сожалению, да, мы используем животных в пищу, для других своих надобностей. Вот так вот устроена эта жизнь.
Да, дорогие зоозащитники, мышки на работе, когда они летают на орбиту, правильно я понимаю?
Нет, ну, слушайте, во-первых, как бы существуют нормы биоэтики, так, которые, вообще говоря, люди соблюдают. То есть, если вы думаете, что люди, которые следуют животных, это какие-то живодеры, которые вот больше всего любят помучить животных, это не совсем так. То есть, наоборот, скорее, среди людей, которые работают с животными, много людей очень симпатии, да, которые там пошли этим заниматься, ровно потому, что они любят животных, а не потому, что они хотят как-то сделать им плохо. Это, во-первых. Во-вторых, естественно, как бы все эти планы исследования, они проходят некую экспертизу, да, которая в том числе направлена на защиту прав животных. Есть декларации, которые объясняют, что за этими правами скрывается. То есть у животных есть права, и они соблюдаются в разумных пределах. Ну, при понимании, да, что все-таки это не на лужайке.
Можно я вам два вопроса таких задам? Мне кажется, у нас сегодня все вопросы такие дилетантского характера, да, потому что мы с Кириллом последний раз в космосе были никогда. Вот, Гагарин второй раз в космос не полетел, и никто бы его не отправил бы. Никто бы не стал рисковать человеком, который стал первым. У животных есть те, кто побывал в космосе несколько раз. Вот, например, собачка удачно слетала, или, я не знаю, обезьянка удачно слетала, а давайте-ка ее туда еще отправим. Она уже инструкцию знает, она правильно себя вела, хорошо себя проявила, или это все, уже животное слетало-слетало, до конца жизни под каким-то вниманием остается.
Ну, вот я таких историй не знаю. Есть, ну, там, например, у нас какие-то есть в эту сторону планы, но вот примеров таких я не знаю. Хотя это, естественно, было бы интересно, и можно много всего нафантазировать, что можно было в такой постановке выяснить.
И второй вопрос. Давайте, что касается тогда мышей и крыс. Кто чаще летает, мальчики или девочки?
Ну, смотрите, значит, в целом в исследованиях чаще используют мужских особей, потому что это удобнее, потому что нет цикла эстрального, соответственно, это с исследовательской точки зрения проще, с одной стороны. Вот мы в своей работе всегда стараемся заниматься и самцами, и самками, потому что у нас равноправие полов. Если мы говорим про космос, ну, в силу просто неких видовых особенностей мышей, они вообще, говоря, довольно злые. То есть они территориальные, дерутся и так далее. То есть это вот есть такая у них особенность. А самки менее территориальные, меньше дерутся, поэтому раньше чаще использовали самок.
Для того, чтобы избегать конфликта на орбите.
Да, но мы вот перешли на самцов. Это, ну, в силу, опять же, каких-то исследовательских надобностей, да, и используем самцов, и, в общем, все, по-моему, у них неплохо. То есть можно сделать так, что они будут жить дружно, без кота Леопольда.
Я сейчас себе представил двух дерущихся мышей в космосе. Ну, во-первых, это максимально, наверное, невероятно, но нелепо выглядит, да, оттолкнуться ни от чего, они там в воздухе отлетели, но продолжают злиться друг на друга, в какой-то момент опять соединились. А какие методы воздействия человека в это время есть? Вот вы по камерам смотрите, там две крысы сцепились между собой. Как их там в чувство привести? Какие механизмы используются?
Нет, не совсем так решается. То есть мыши, они летят, вот не то, что мы их, ну, не знаю, на помойке или где-то в зоомагазине купили и отправили. То есть это сначала у них длинная подготовка, которая там дольше, чем они летают, и где их приучают к этому спецкорму, к тому, чтобы жить вот коллективу, да, в котором они будут жить и работать там, и так далее, и так далее. И отбираются какие-то вот особо удачные мыши, да, которые не
дерутся.
Сколько
месяцев эта вот подготовка идет?
Месяца два, условно. Значит, летают месяц, где-то 2-3 месяца готовятся. Там снимаются какие-то фоновые данные о том, как у них все устроено до полета. Поэтому, собственно, в полете, на самом деле, особенно если, ну, вот представьте, мы говорим про какое-нибудь там моделирование межпланетного полета, да, то есть они будут летать где-то далеко, за магнитосферой Земли, значит, по какой-нибудь высокой очень орбите. То есть пока мы до них дозвонимся, грубо говоря, пройдет много времени, они за это время успеют друг другу...
Покалечить.
Да, обидеть очень сильно. Значит, соответственно, это все не вариант, то есть это должно решаться подготовкой. Ну, у нас появляются возможности, и, я надеюсь, будут расширяться, как-то влиять вот на ход эксперимента, пока они там летают. Но они такие, в общем, тем не менее ограничены.
Но они между собой контачат? Или у каждого своя?
Ну, конечно. То есть, ну, как они живут втроем. Вот, давайте вот нас втроем здесь запрем. Вот очень похожая будет ситуация. Три особи мужского пола кормят, поют, да. Ну, как-то надо же решить, кто главный, там,
да,
кто
да.
чего.
100%, да. Какие-то конфликты будут возникать. То есть,
нет, живот... это рабочие конфликты. То есть да. они просто так вот, мы разговариваем, а они иначе решают свои вопросы с иерархией.
У них не доходит до летальных каких-то случаев?
Вы меня провоцируете. Значит, мыши, я вам сказал, что они злые. Вот крысы, они не такие злые, а
это
мыши
что, простите,
злые.
А провоцирую вас? Это закрытая информация или вы просто, ну, как бы не принято говорить? Ну, это животные в природе убивают друг друга и все.
Ну, вот мыши, да, они очень любят друг друга изжить. То есть они как-то целеустремленно, то есть они реально злые. А крысы, они так подерутся, и хорошо.
То есть мышь идет до конца, да?
Да, да. А крысы, они, ну, разобрались, кто там что, и хорошо.
Смотрите, официально убийства в космосе не было среди людей. Ну, среди людей не было. А получается, что среди живых организмов, ну, животные друг друга, ну, убивали?
Могут.
Могут или уже было?
Ничего про это не знаю.
Не хотите говорить?
В чем не хотите? Я уже сказал, видите, меня спросили, я вам ответил.
Что касается крыс, давайте дальше смотреть. Вот их коммуникация, как происходит, вот те самые крысы, аттестованные, отправленные, значит, наученные, да, правильной коммуникации, они летят на орбиту. Они там работают, вы за ними следите, считываете данные, смотрите по камерам. Насколько их вклад в науку результативнее? И если сравнивать с мышами, чей больше?
Сложный вопрос. На крысах решались все-таки вот как бы большие вопросы, да, тогда ничего не было известно. Поэтому, ну так, если посмотреть, ну, вроде как вот были эксперименты на крысах, вот человек теперь годами летает. Большой вклад в науку? большой.
Однозначно.
С одной стороны. С другой стороны, сейчас объем данных, полученный на мышах, он, наверное, уже гораздо больше, чем на крысах. И, ну, решаются гораздо более сложные вопросы, и, в общем, по крайней мере, цели ставятся достаточно амбициозные. То есть, вот мы говорили, например, про межпланетные полеты и его медико-биологическое обеспечение. И, собственно, наверное, когда-то вклад мышей станет большим. Пока я бы сказал, что, наверное, крысы пока победили, но... Я думаю, что мыши победят.
То есть все-таки
это с неизбежностью.
Победа будет за мышами.
Конечно.
Я у своего товарища, героя России, космонавта Олега Новицкого, значит, спросил вот какой вопрос. Я говорю: Олег, скажи, пожалуйста, секс в космосе был или не был? Он мне честно ответил: официально не был. То есть такие эксперименты никто перед собой не ставил. Хотя, говорит, у нас есть подозрение, что американцы пытались зачать ребенка, потому что отправляли туда непосредственно пару. Ничего не получилось, говорит, мы даже следили по приземлению за судьбой этой девушки. Она беременной не вернулась. А вот у животных приплод в космосе был? Ставились ли такие специальные эксперименты? Были ли они удачные или неудачные? Или это было случайно? Вообще, вот такой информации тоже в открытом доступе сейчас нету. Почему-то, в принципе, про животных мы мало говорим, которые в космосе побывали. Ну, это же ничего плохого нету, если две мышки там полюбили друг друга и действительно вернулись не вдвоем, а вдесятером.
Так, смотрите, мы недавно говорили, что у нас летают самцы. У нас в стране традиционные ценности.
Значит, подождите, нет, вы говорили, что летают и самцы, и самки, то есть это
да,
тоже важно.
Да, они самки отдельно,
то есть
самцы
или,
отдельно.
Или, да?
Нет, ну это шутки, значит, а по существу, естественно, как бы какие-то эксперименты на эту тему были.
Ага.
Я в двух разных изложениях от двух разных людей, кстати, одна дама работала у нас в институте, и, соответственно, наша соотечественница, другой вот к вопросу про сотрудничество американец, очень классный товарищ, но американец. По-разному рассказывают одну и ту же историю. В общем, кто-то из них считает, что оплодотворения не было, кто-то считает, что оплодотворение было, но беременность дальше не продвинулась. Значит, были эксперименты с беременными самками. То есть вопрос как бы с размножением, насколько это вообще возможно в космосе, они как бы ставились.
Угу.
До конца решены не были, насколько я знаю. То есть, может быть, что-то там кто-то тайно где-то сделал. Но вот, насколько я знаю литературу, это, то, в общем, результат достигнут не был. Летали беременные самки, возвращались, рожали. Там, ну, были какие-то незначительные изменения у потомства. Но, в общем, они как бы вполне себе были нормальные крысята. А так вот, чтобы кто-то зачал в космосе... Ну, а, мухи размножаются в космосе. Очень с большим энтузиазмом, по словам ее хозяйки.
Угу.
Прям как не в себя.
Сейчас мы про мух говорим с вами на МКС? Или это отдельные вот эти биоспутники, которые...
Ну, в разных ситуациях. Ну, просто с мухами, то есть это не мухи вот эти вот, которые, не навозная муха, да, это мухи-дрозофилы, которые используются в научных исследованиях, mm-hmm. там про них все известно. Опять же, ну, как бы мне грех рассказывать чужие достижения, и, но тем не менее, вот несколько там, по-моему, чуть не несколько поколений они размножали, и все у них там чудесно получалось.
Интересная информация, ну, правда.
Прекрасная. Но знаете, что хочется у вас узнать, Александр Александрович? Вот мы говорим сейчас о таких вот вещах, да, беременность на МКС, ну, это, наверное, не штатная ситуация. А какие-то вот подобного рода вещи были вот применительно к мышкам, к крыскам? Как вот происходило нечто такое, и как вот решались эти вот затруднения? Я просто хочу понять, как происходят, как разрешаются нештатные ситуации, да, не применительно там к беременности, да, это такой, может быть, вольный мостик к другой части эфира, а если что-то пошло не так, там, значит, как влиять там на мышь, крысу, например, способна ли она, значит, сделать то, что ей подают какую-то другую команду с Земли, устранить какую-то неприятность? Я про интеллектуальное поведение.
Ну, конечно, нет. То есть, вот просто без всяких этих самых. То есть, если вы мышь наругаете, она не перестанет себя плохо вести. Значит, это во-первых. Во-вторых, с одной стороны. С другой стороны, их, естественно, можно чему-то научить. То есть, они учатся очень неплохо. И мыши, и крысы можно научить разному, если очень стараться. Да, может быть, даже жать какую-нибудь кнопку, если захочется. Но...
А что, уже неплохо?
Да, ну, то есть, значит, мы делаем еще специальную кнопку для нештатных, ситуаций, да, и мышь такая по команде Земли, я просто, то есть это просто цирк. Нет, так, к сожалению, не бывает, то есть нештатные ситуации, они бывают, да, к сожалению. Значит, тем не менее, вся работа
как-то
направлена...
Как-то очень глубоко вздохнули.
Нет, ну, потому что, естественно, все хотят, чтобы их не было, и очень много усилий вот, просто бесконечное, бесконечное их количество направлено на то, чтобы их искоренить, начиная там с техники, кончая вот этой вот подготовкой мышей. Это тоже как бы некий элемент искоренения внештатных ситуаций. Например, мыши подрали. Но как бы когда-то что-то происходит, техника отказывает, еще что-то. Ну, так устроена жизнь.
Вот к вашему глубокому вздоху, да, хочется вернуться. А сколько стоит обучить одну мышь и отправить на орбиту? Есть вот какая-то такая калькуляция определенная? Порядок ну, хотя бы.
Человека стоит 20 миллионов, да? Вот билет для туриста. Интересный вопрос.
Не, ну, сколько стоит обучить? Ну, это не суть важно, не очень дорого, не 20 миллионов, да. И, естественно, отправить мышь на орбиту стоит не 20 миллионов за мышь, потому что она маленькая, мало весит, и их можно отправить на 20 миллионов очень много. Но, естественно, это все очень дорого. То есть, и как бы все это осознают, поскольку ну, делается это на деньги всех нас, как налогоплательщиков. Естественно, все к этому относятся ответственно и стараются, чтобы максимальный был научный выход, и чтобы все было хорошо, но... Да, это стоит много денег, к сожалению.
А сможете поделиться информацией? Есть ли какие-то долгоиграющие планы по подготовке животных для какого-то эксперимента, ну, для какого-то отдельного полета? Есть ли то, о чем ну, сейчас пока никто не говорил?
Ну, если об этом никто не говорил, то я про
может,
это...
Может, время? Может,
я не знаю тогда тоже. Нет, я ничего не буду рассказывать.
Ага.
Нет, ну, естественно, у нас куча планов. Ну, во-первых, в следующем году, если все как бы пойдет по плану, значит, будет запуск следующего биона, к которому уже вот 10 лет готовятся люди. Понятно, что мыши эти еще не то, что не родились, их еще даже в проекте нет. Но, тем не менее, то есть идет подготовка оборудования, там, программ научных и так далее. То есть это огромная работа, которую все это время делается. Строится ракета. Так, то есть тысячи людей этим занимаются, вот без всякого преувеличения. Это как бы одна сторона дела. Ну, и, соответственно, есть какая-то программа подготовки животных, она будет похожа на то, что было, допустим, в прошлом запуске, потому что, ну, отчасти перекликаются задачи. В следующий раз, может быть, я имею в виду уже биом третий, который, надеюсь, состоится. Там будет какая-то другая программа, может быть,
а
более
вы уже
сложная.
Знаете, какие животные полетят вот в следующем бионе?
Ну, конечно, то есть это определяется там с самого начала, то есть это же...
Сможете рассказать?
В основном это будут мыши, будут те же самые мухи, которые, как мы обсудили, неистово плодятся. Много микроорганизмов достаточно, потому что есть куча задач, которые решаются вот на микробах. Но основной объект – это будут мыши, 75 мышей.
А вот про микробы мы ничего не сказали.
75
толком-то.
Мышей.
75?
Это много достаточно.
Это большая капсула, я так подозреваю, да?
Ну, капсула там такая же, как для людей. То есть это 6 метров в диаметре и... Внутри полна научного оборудования, в том числе вот блоки для, ну, такие, называется, блок обеспечения и содержания животных. Такой ну, натуральным образом робот, да, вот их там будет 5, в каждом 5 ячеек, 5 на 5, 25, ячейки 3 мыши, 75 мышей.
Дорогие друзья, вот я и выудил мегаинтересную информацию. Теперь мы все с вами знаем, что если людей отправляют поштучно, и в корабле могут находиться небольшое количество людей, то одновременно в космос могут отправиться 75 мышей, и мы будем следить за следующим полетом по программе «Бион». Ну, а на сегодня мы уже поговорили о космосе, и мне хочется поблагодарить великолепного нашего гостя. Надеюсь, что вы к нам придете еще, потому что тема космоса манит. И хочется говорить об этом долго. Кандидат биологических наук, заведующий лабораторией фенотипирования животных Института медико-биологических проблем Российской академии наук Александра Александровича Андреева-Андреевского за великолепный эфир. Большое вам спасибо. Я желаю от лица всех радиослушателей «Радио Спутник», чтобы мышки удачно слетали и удачно вернулись, чтобы все эксперименты прошлись. Но а нам с Кириллом Гришиным пора прощаться.
Спасибо большое за эфир. Я узнал для себя тоже очень много интересного. Благодарю вас за прекрасный рассказ.
Спасибо вам.
Спасибо. До свидания. Оставайтесь на «Радио Спутник».
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.